В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
У микрофона Ксения Богданова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! На 10-м Санкт-Петербургском книжном салоне состоялся открытый урок философии на тему «Нужна ли классика современному человеку?». Его провела доктор философских наук, преподаватель Русской христианской гуманитарной академии, автор и ведущая радио «Град Петров» Марина Михайлова. Разговор о классической литературе она неожиданным образом начала с понятия «благородство».
Несколько дней назад я разговаривала с одной моей знакомой, и она сказала мне такую вещь. Слово «благородство» практически исчезло из лексикона современного человека. У нас очень много позитивных эпитетов, которыми мы пользуемся, но мы очень редко говорим о ком-то, что он благороден. Мы не используем это слово, потому что само понятие уходит из нашей жизни. Иногда людям кажется, что «благородный» — это синоним слова «аристократичный». Но на самом деле благородство в полной мере может быть присуще, например, тому же самому крестьянину, который достойно возделывает свою землю, который живет, опираясь на собственную совесть, на волю Божью, на свой труд, на свой ум. Этот человек, без сомнения, благороден, потому что за ним стоит род. Но когда мы сегодня пытаемся свой вот этот благой род, хорошую родословную восстанавливать, мы сталкиваемся с очень большими трудностями. Я могу сказать вам, что мои родители не любили говорить о своей семье, о своем детстве, потому что оно было слишком тяжелым. У меня, например, из 4 дедов и бабушек известна только 1 могила. Остальные или сгинули в лагерях, или погибли на войне. И что тогда нам делать со своей родословной? Я думаю, что вот это отсутствие желания длить родословную, говорить о ней, связано не только с тяжелым детством, оно связано еще и со стыдом и ужасом. Потому что мы все с вами не только дети жертв, но мы еще дети палачей и убийц. Потому что те люди, которые умерли в лагерях, которые были погублены на войне, которых использовали как расходный материал для той самой великой победы, которую мы так помпезно празднуем, эти люди не оставили детей. Те, кто выжил, это далеко не лучшие. Поэтому каждый из нас с вами несет в своей родословной, а значит и в своей крови, не только дух героев, но и совершенно противоположный дух. Я задумалась недавно о том, почему так много лагерных воспоминаний. Я могу перечислить десятки книг, авторы которых — это люди, прошедшие ГУЛАГ, прошедшие войну. А может быть, вы мне назовете, я не знаю, ни одной книги, которую бы написал надзиратель, тюремщик, конвоир, начальник лагеря. Дело в том, что стыд и позор мешает сказать: «Да, я был палачом, я погубил тысячи своих соотечественников». Однако эти люди родили и воспитали детей, так как они считали нужным. И поэтому слово «благородство», оно уходит из жизни по вполне естественным причинам. При этом я не хочу сказать, что наша страна погибла. Она жива, потому что у нас есть замечательные музыканты, замечательные писатели, прекрасные инженеры, ученые. Но самое прекрасное заключается в том, что у нас люди хорошие. Как только мы выходим на улицу, мы встречаем сразу десятки очень хороших людей. С моей точки зрения, на сегодняшний день будущее нашей страны стоит как бы на такой тонкой грани. Качаются весы, и неизвестно, куда они качнутся. С одной стороны, конечно, Россия жива, и это действительно страна возможностей, только не в том смысле, в котором об этом говорит наша Конституция. А с другой стороны, мы видим, что с каждым днем пошлость наступает на нас со всех сторон. Сейчас очень в большой моде разные проекты, которые называются глокальные проекты. Я очень долго не могла понять, что это за слово такое. Оказалось, что глокальный — это такой кентавр из глобального и локального. Потому что, с одной стороны, господствующая идеология на сегодня — это глобализм. Есть большие задачи рыночной экономики. Нужно сделать так, чтобы люди работали, потом быстро бежали в торгово-развлекательный центр, быстро тратили там все свои деньги и бежали опять на работу. Так функционирует общество потребления, так оно устроено. Вот это словечко «глокальный» — это означает, что люди делают выбор на местах. Выбор глобализма становится выбором каждой страны, каждого народа, каждого человека. Так вот, глокальному выбору мы можем противопоставить скромную философию частной жизни, которая, кроме всего прочего, предполагает и любовь к литературе. На мой взгляд, классическая литература, но не только она, и изобразительное искусство, и архитектура, и живопись, и музыка, и театральное искусство. Во всех этих сферах выбор в пользу классики — это выбор жизнеутверждающий и в чем-то спасительный. Я поясню, почему я так думаю. Во-первых, классика обладает народосохраняющим свойством. Например, мы выходим на улицу, и мы много видим людей, которые приехали из Узбекистана, из Туркменистана, еще откуда-то. Что нам с этим делать? Мы можем, конечно, придумать жесткие законы, которые этих людей будут отбрасывать в ту страну, откуда они приехали. Но мы можем, с другой стороны, строить между нами какие-то связи, которые позволят нам жить вместе. И я глубоко убеждена, что одна из этих связей — это русский язык и русская литература. Потому что если люди читали Гоголя, если они читали Пушкина, Чехова, то это уже не чужие для нас люди. Классика позволит нам построить русский мир не на каких-то ложных ура-патриотических идеях, а на вполне реальной основе языка и литературы. Это первое. Второе заключается в том, что классика вводит нас в пространство всечеловеческого. Мир, Вселенная живет в состоянии войны. Все время вспыхивают какие-то конфликты. Это бесконечная цепь. Как нам это прекратить? Опыт показывает, что разного рода политические мероприятия, они оказываются неэффективными. Начинается все хорошо, а потом разные интересы корысти, власти, славы, разные игры самолюбия входят в это дело, и оно становится ничем. А вот культурное строительство, оно способно по-настоящему объединять людей. И, наконец, третье, для чего, как мне кажется, классика нужна и необходима, это вот что. Мы все с вами бесконечно одиноки. Каждый из нас в важнейшие минуты жизни, когда он рождается, когда умирает, когда делает какие-то серьезнейшие выборы, когда любит. Каждый из нас остается один. Есть вещи, которые можно сделать только самому. В нас есть вот это одиночество перед бытием. И вот именно ради этих важнейших вещей, умение любить, умирать, делать выборы, рождать и давать свободу, нам необходимо чувство бытия. Потому что мы все включены в мир. Мы включены в какую-то огромную, таинственную и бесконечно живую жизнь. Мы все понимаем, что в мире, помимо человеческих отношений, сконструированных людьми, есть еще какая-то великая тайна и красота. И вот как нам быть открытыми к этой тайне и красоте? На этот вопрос отвечали очень многие философы и литературоведы, и они говорили о том, что предназначение литературы, предназначение искусства заключается именно в том, чтобы возобновлять в человеке вот эту открытость к красоте. Нас все время жизнь как бы прижимает к земле, но в то же время мы все живем под небом. И вот как сделать так, чтобы, стирая какие-то одежды или перемывая посуду, или едучи в трамвае, как нам сделать, чтобы это было живое время, чтобы из нас жизнь не сделала такую служебную функцию, винтик в машине, а чтобы это была жизнь настоящая. И вот литература — это чувство красоты, чувство великого целого, чувство мировой гармонии, причастности к этой мировой гармонии. Это нас обновляет.
В конце встречи слушатели могли задавать вопросы и делиться своими размышлениями. В ходе дискуссии была затронута тема, актуальная, пожалуй, для всех. Как привить детям любовь к чтению?
По моему родительскому опыту, у меня трое детей, все они читают книжки. Я понимаю, что только одним способом можно научить детей любить книгу. Это любить книгу самому и очень много читать с детьми. У меня была история, когда один из моих уже тогда учился в 9 классе. Они должны были читать «Преступление и наказание». И он сказал: «Фу, такая толстая книга, да мне совсем некогда, да я прочитаю пересказ в интернете». Я ему говорю: «Хорошо, но ты можешь налить себе чашку скучая, лечь на диван и послушать меня. И вот он сказал, ну хорошо, давай. Улегся на диван, взял пряничков каких-то, чашку чая налил. И я ему просто стала читать вслух Достоевского. Читала. Говорю, ну все, а теперь мне уже на работу собираться пора. Ну ладно, давай книжку. И дочитал до конца. А потом прочитал всего Достоевского. Все, что было у нас в этом собрании сочинений, все было прочитано. Дело в том, что мы-то взрослые частенько ведем себя, развращая наших детей. Мы приходим с работы, мы устали. Раз включили телевизор, нам какие-то новости рассказывают, сериальчик, туда сё. В это время появляется ребенок. Мы ему говорим, а что ты болтаешься? Ты давай книгу возьми в руки, тебе задали по литературе, иди читай. Ребенок тогда начинает соображать подсознательно, что читать книжку — это тяжкий труд и наказание. Это в школе задают. Школа вообще редко бывает позитивно окрашена. А вот телевизорчик посмотреть — это нормальное дело. То есть мы сами создаем вот эти стереотипы. Точно так же, как то, что родители выпивают во время семейных праздников, очень здорово способствует тому, что когда-нибудь ребенок впервые попробует алкоголь. Потому что он подумает, это хорошо. Если родители это делают в праздник, наверное, это здорово. И этот первый раз может потом для него оказаться непредсказуемым. То есть всегда мы несем ответственность за то, что мы делаем с детьми и как. Мы можем создать переживание чтения как счастье.
На открытом уроке философии «Нужна ли классика современному человеку», который провела Марина Михайлова в рамках 10-го Санкт-Петербургского книжного салона, побывала Ксения Богданова. До свидания, дорогие радиослушатели, и до новых встреч!